Радио «Вера» представляет.
Часть вторая, глава десятая. Белый волк и черная собака. Объяснение шаманов. Печальный гонец. Живая награда. То, что увидели Ханджар с Мамыткулом, увидели и все присутствующие на байге, и весь Искер, и все царство сибирское. Серебристый туман, как дым из кадильницы, нежной пеленою разостлался снова по степи, протягиваясь фатою над побагровевшими водами Иртыша. Забили пурпурно-кровавые волны, и над ними, на широком лишенном растительности островке, появился огромный волк, весь белый, как сугроб снега. Он медленно подвигался к стороне Искера, потупив острую морду к земле и угрюмо глядя на разделявшие его от берега красные, как кровь, волны Иртыша. Вдруг громовой лай послышался откуда-то с противоположного берега, и страшное, мохнатое черное чудовище, похожее на исполинскую собаку, показалось на берегу. Его дико выпученные глаза были так же налиты кровью, как и струи реки. Огромные зубы лязгали зловеще. Пламя выходило клубами изо рта. В один прыжок оно с глухим ворчанием перескочило разделяющий берег от островка поток и, метнувшись на спину волка, с остервенением впилось в его шею зубами. Началась ожесточенная борьба. Оба чудовища грызлись не на жизнь, а на смерть. То побеждал белый волк, то одерживала верх черная собака. Клочья шерсти летели во все стороны. Глухое рычание разносилось по степи. Люди на берегу, собравшись огромною толпою, с ужасом глядели за исходом битвы. И вот черная собака испустила новый, страшный и могучий, как раскат грома, лай, и, перекусив волку горло, вскинула его на воздух и швырнула в кровавые волны Иртыша. И тотчас же закипела кровавая пена, а над нею в воздухе повис серебристый отблеск белых церквей с крестами и монастырей какого-то христианского города. Одновременно послышался звон, нежный, звучный и протяжный, тот малиновый перезвон, каким христианские храмы встречают прихожан в праздничные дни. Отчаянное смятение, суматоха и панический ужас охватил столпившихся на берегу зрителей. «Шаманов сюда! Пускай объяснят видение!» Послышался грозный окрик, и седой старик, высокий и плотный, с коричневым, изрытым морщинами лицом, со сросшимися над переносицей бровями, с тусклым, ничего не видевшим взором, сделал повелительный жест рукою. Он был в горностаевом халате, подбитом соболями и обшитом золотыми пластинками по бортам и воротнику. В виде пуговиц шли они в 14 рядов сверху донизу его верхней одежды. Высокий железный шлем в 3 венца с навершием, заканчивающимся пером, украшал его голову. Вокруг венцов были начертаны индийско-тибетские письмена. Он был величествен и грозен на вид, этот незрячий, но крепкий и сильный старик, весь словно вылитый из бронзы. Это был Кучум Шейбанит, сын Муртазы, великий и грозный хан сибирский. В 1563 году, в отомщении за смерть своего деда, зарезанного Едигером, Кучум пришел в Искер и, убив Едигера и брата его Бекбулата, воссел на престоле ханском. Он сумел подчинить себе всех окрестных инородцев стрелами и ножами и заставить их платить ему ясак. Он первый ввел магометанскую веру в идолопоклоннической Сибири, послав к эмиру Бухарскому Абдулу Багадур-хану за учителями для распространения ислама. Но несмотря на то, что Кучум был ярым мусульманином, в его душе прочно жил дикарь-идолопоклонник. Он верил предсказаниям баксов, шаманов и колдунов и прибегал к их колдованиям в самые трудные минуты жизни. И сейчас, когда стоявший подле него любимый младший сын передал ему все происходившее, явная тревога отразилась на лице хана. «Шаманов сюда!» — приказал он еще раз. И по этому хорошо знакомому повелительному голосу владыки Искера заколыхалась огромная толпа на берегу. Несколько человек спешно выдвинулось вперед среди почтительно расступившейся свиты Кучума. Их куртки были сшиты из разноцветных лоскутьев материй, узких и длинных, в виде красных и зеленых полос. Узкие же штаны также пестрели такими же полосами. На спине кафтана нашит был густой ряд спиц, длиною в палец, а на плечах торчали большие пучки совьих хвостов. Остроконечный войлочный колпак весь был увешан бубенчиками и раковинами. Из-под колпака велась туго заплетенная и черная, как сажа, косица. Огромная кобза, примечание автора, род большой мандолины, на которой играют при помощи смычка. И бубны были у них под мышкой, ожерелья из ракушек и пластинок покрывали шею. Это и были шаманы, вершители судеб не только киргизов, но и всех сибирских народов. Их лица, испещренные рубцами, опаленные огнем, худые и коричневые, являли собою смесь чего-то таинственного и в то же время отталкивающе противного. Впереди всех стоял седой старик-шаман с побелевшей от времени косицей. Но, несмотря на старость, он казался юношей со своим пронырливым и быстро бегающим взором. Целая масса камешков и блях покрывала его грудь и шею, издавая при каждом движении шамана резкий, раздражающий звук. «Что велишь, повелитель?» Почтительно склоняясь перед слепым ханом, обратился он от себя и своих товарищей к Кучуму. «Ступай за мной в мой юрт, Аксакал, и те, что пришли с тобою, Кунорбай, Кутебара и другие, все ступайте. Мои мертвые очи не могли зреть знамения, о котором мне сейчас рассказали, но ты должен был видеть его, Аксакал». «Так, повелитель, ступай же в юрт с помощниками своими. Пусть сам шайтан откроет тебе значение видения над рекою. И да простит мне Аллах и Магомед, пророк его, что я взываю на помощь шайтана». И он снова сделал шаманам знак следовать за собою. Поддерживаемый с одной стороны вельможей Карачей, с другой сыном Алием, Кучум двинулся медленно к самой большой и просторной юрте во всем Искере. Четыре шамана и приближенные хана на почтительном расстоянии следовали за ним. Последние уголья дотлевали на шоре, фантастически причудливым светом озаряя исковерканные рубцами и незажившими ранами лица четырех шаманов. Запах острого и пряного курения стоял в юрте. Старик Аксакал поднял свою кобзу и, медленно водя по ней смычком, стал обходить вокруг потухающего шора. Три другие шамана следовали за ним, напевая что-то непонятное и заунывное глухими загробными голосами и изредка ударяя в бубны костлявыми желтыми руками. «Кайракак! Койракам! Алас! Алас! Алас!» Только и слышно было бормотание старшего баксы. Кучум со скрещенными на груди руками сидел на кошмах, крытых шкурами медведей. Молчаливая свита окружала его. Все взоры впивались со жгучим нетерпением в шаманов, которые все быстрее и быстрее оббегали тлеющий шор. Все громче и резче пиликал смычок и звенели бубны. Наконец, Беготня превратилась в настоящую скачку. Шаманы подпрыгивали на месте, вертелись волчками, кривлялись с пеной у рта, дико поводя вытаращенными глазами. Бубны заливались, смычок замолк. Теперь Аксакал далеко отшвырнул от себя звенящую кобзу на кошмы и закружился, неистово колотя в бубны. Его седая косичка и острая щетина и спиц на спине закружилась тоже, придавая ему вид взъерошенного волка. Вот он выхватил из-за полы своего пестрого полосатого кафтана нож и стал наносить им себе в грудь удар за ударом. Кровь брызнула из ран, обогрив кошмы и ковры. Аксакал в корчах упал на потухший шор. За ним следом попадали и остальные баксы. Пена, пот и кровь с их обезображенных тел полились ручьями на землю. Вдруг весь сведенный судорогами поднял с горячих угольев начинавшую уже тлеть голову старший бакса. Ужас и безумие отразились на его залитом кровью лице.
«Могучий хан, слушай!» — захрипел он, дико вращая глазами. «Великие духи через меня, верного раба твоего, открыли тайну. Погибель приходит царству сибирскому. Проклятые кефыры идут сюда. Они уже близко. Мое сердце чует их. О, великий хан, горе тебе и нам! Белый волк погиб от черной собаки кефыров. О, горе, горе! Ты лжешь мне, трус!» Забывшись в бешенстве, вскричал Кучум, как юноша, вскакивая со своей кошмы. «Я велю сегодня же сбросить тебя в волны Иртыша, собака! Ступай к своему шайтану, вестник горя и зла!» И, выхватив стрелу из-за пояса, он, руководимый инстинктом слепого, стал метко целить в голову баксы. Вельможи, царевичи и свита с ужасом смотрели на невиданное и неслыханное дело. Неужели Кучум решится бросить стрелу в предсказателя? Особа шамана была священна. Оскорбить шамана значило разгневать самого великого шайтана. Но никто не смел напомнить об этом хану. Кучум был страшен, со сверкающим взором ничего не видящих глаз, с перекошенным от бешенства ртом и сведенными бровями он представлял собою полное олицетворение гнева и грозы. Стрела, направленная на шамана, готова была уже вылететь из лука, как неожиданно поднялась тяжелая кошма юрты, и царевна Ханджар быстро влетела в юрту. Ее глаза пылали, как уголья, черные косы бились о спину и грудь, бисерное украшение упало с головы, и кудрявившиеся пряди черных, как смоль, волос окружили сиянием и желто-бледное личико.
«Отец! Отец! Удержи руку, повелитель!» Бакса изрек истину. «Кефыры близко! Ужасный гонец спешит к тебе!»
И с громким воплем, опустившись на кошмы, обняла ноги Кучума. Почти следом за нею вбежал гонец. Его одежда была в клочьях. Войлочной шапки колпака не было на голове. Небольшая тюбетейка покрывала бритое темя. Он задыхался от волнения и бега и почти пластом упал у ног своего владыки рядом с царевной Ханджар.
«Князь Таузак!» — вскричала в один голос свита Кучума. «Откуда ты, князь?»
Но Таузак молчал. Слышен был лишь хрип из его груди. Тогда Кучум положил свою желтую, как пергамент, руку на черненькую головку Ханджар. «Звезда и солнце моих слепых очей!» —
«Принеси гонцу Турсук», примечание автора, курдюк кумыса, «пусть освежит ссохшиеся уста».
«Благодарю, повелитель», — простонал Таузак.
Ханджар легче козочки вскочила на ноги, выбежала в соседнее отделение юрты и в одну минуту появилась снова с мехом в руке, наполненным кобыльим молоком. «Пей во имя пророка!» — произнесла она, подавая курдюк Таузаку.
Тот жадно припал к нему губами. Потом отвел Турсук и вскричал дрожащим голосом.
«Повелитель ишимских и ваганских степей! Великий хан сибирских народов! Горе нам! Кяфыры близко! Они плывут по Тавде, государь! Скоро будут у устьев Тобола! Они могущественны и сильны, русские вои! Сам шайтан помогает им! Когда стреляют они из своих медных луков, каких нет у нас, государь, огонь выскакивает и опаляет пламенем, дым валит клубами и гремит гул далеко окрест. Стрел почти что не видно, а уязвляют они ранами и побивают насмерть. Защититься никакими разными сбруями нельзя от них, повелитель. Все прорывают, все колят насквозь», — сказал свою речь Таузак. Хотел еще прибавить слово, но не смог. Усталость и пережитые муки долгого пути дали себя почувствовать гонцу. Он зашатался, приник к земле и бессильно замер у ног Кучума. Последний, как стоял, так и остался с поднятым луком и натянутой стрелой. «Велик Аллах и Магомед, пророк его!» — произнес он внятно, воздевая руки над головою. «Во всем могучая воля Аллаха! В Тобол вступают! По Тавде плывут?» — спросил он снова у гонца.
«На Тавде видел их, государь! В Тобол не сегодня-завтра войдут! Схватили меня, когда я высмотреть хотел их по твоему велению», — ослабевшим голосом ронял Таузак. «Палили из луков своих, железо и медь насквозь пробивали. Отпустили с тем, чтобы упредить о сдаче тебя, государь».
«Собаки!» — грозно и сильно вырвалось из груди Кучума. «Не думают ли победить меня ничтожною горстью воинов своих? Много ли насчитал ты их, Таузак?»
«Поменее тысячи будет, государь, и ведет их Алактай могучий, как Аллу слушаются его поганые кяфыры».
«Менее тысячи и ведет Алактай?» — усмехнулся слепой хан своими гордыми устами. «Но и у нас немало есть могучих алактаев и батырей. Их менее тысячи, а нас — десятки, сотни тысяч. А что дымом и огнем палят, не страшно это. Аллах хранит правоверных. Ступай, отдохни, Таузак. К закату зайди в мою юрту, расскажешь все подробно о том, что слышал и видал. А теперь уйдите все, князья и карачи-вельможи. Пусть останутся только дети мои, Абдул-Хаир и Алей. И ты, радость дней моих, луч солнца среди моей печали, царевна Ханджар», — приказал он ласково.
«И ты, Мамет-Кул, и ты останься с нами», — быстро прибавил Кучум.
Богатырь-царевич, последовавший было следом за остальными, остановился и, мягко ступая своими оленями сапогами, неслышно приблизился к дяде.
«Слушай, Мамет-Кул», — произнес Кучум, почуяв его инстинктом слепого рядом с собою, «Аллах прогневался на меня и лишил возможности видеть любимую дочь-царевну, поразив слепотою очи мои. Но я не раз слыхал
как воспевали ее под звуки домбры лучшие певцы из Кера. Я слыхал, что с кораллами сравнивали ее уста, с дикими розами ишимских долин ее алые щечки, с быстрыми струями Иртыша ее черные искрометные глаза. Ловкостью и смелостью она превзойдет всех юношей из Кера. Недаром покойная ханша Сызге, мать царевны, на смертном одре предсказала ей счастливую будущность. «Я дам за нею лучшие мои табуны, лучших кобылиц и курдючных овец им в придачу. Шелковых чапанов наменяю от бухарских купцов. Завалю твою юрту подарками, царевич. Возьми все, дарю тебе в жены, красавицу Ханджар. Но за это ты, царевич, победишь мне русского Алактая». Кучум кончил. Его грудь бурно вздымалась. Его лицо, мертвенно-бледное до сих пор, пылало и покрылось багровым старческим румянцем. Его рука обвела стройные гибкие плечи Ханджар, побледневший как саван. Как она будет женою этого безобразного, огромного Мамет-Кула? Не глядя на нее, отец отдаст ее как рабыню в юрту царевича? И все из-за них, из-за проклятых кефыров, с приближением которых приблизились к ней все беды и горести за раз. Полное отчаяние и ужаса, она едва слышала, что говорил ее отец, сияющему теперь от счастья Мамет-Кулу. «Мои сыновья еще молоды. Если убьют Абдул-Хаира собаки русские, мне некому будет после смерти оставить Искер. Проклятый Сейдак, сын убитого Бек-Булата, злейший враг Кучума, рыщет по степи со своими наездниками и ждет случая занять отцовское место. Алей еще мальчик. Его рано отсылать в поход. И ханша Салтанета взвоет, как волчица от горя, если придется с ним расстаться. Тебе, царевич Мамет-Кул, поручаю войско. Ты поведешь его берегом Табола. Темною ночью ты с воинами протянешь цепи на реке, чтобы прервать ими путь к кефырам, и всею ратью обрушишься на них. Выбери надежных батырей, Мамет-Кул. Кликни клич кочевым киргизам, и с помощью Аллаха Ханджар твоя. Я исполню все, как ты велишь, повелитель, и сам пророк да поможет нам. Грубым, зычным своим голосом вскричал Мамет-Кул и, почтительно приложив край ханской одежды к челу и устам, вышел из юрты. Вышли и младшие царевичи, вышла и Ханджар. Целая буря клокотала в душе юной царевны. Она, обещанная невеста Мамет-Кула, этого зверя с ожесточенным в боях сердцем, в котором не осталось ни капли нежности ни для кого. «О, Алызга!» — шептала она, придя к себе и упав на грудь своей любимой Бейкем-Джасыри. «О, Алызга! Сколько зла причинили они!» И, выпрямившись во весь свой стройный рост, как испуганная газель, поводя глазами, добавила, вся трепеща от ужаса и тоски: «О, только бы не взяли Искера, Алызга моя! Клянусь, я буду доброй и любящей женой Мамет-Кула, лишь бы избавил он от горя и позора старую голову моего бедного слепого отца». И зарыдала навзрыд впервые в своей жизни звезда Искера, красавица Ханджар.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.